дифирамб.
А вот не хотела дифирамб наш сегодняшний гость. Говорит, нет, я в дифирамб не хочу. Я, говорит, хочу в культурный шок обратно. Ну, ради бога. Объявим, что у нас сегодня дифирамб и культурный шок одновременно.
Не зачастую я.
А у нас получилась концепция.
Ну, ладно.
Дорогие друзья, да, это программа «Дифирамб / культурный шок». Называйте как хотите. Здесь ведущая Ксения Ларина. Здесь наш гость замечательный, я режиссер Гарри Бардин. Гарри, приветствую вас еще раз. Здравствуйте.
А я приветствую и тебя, и режиссера.
Наш режиссер Света Ростовцева.
Света,
тоже с нами.
Да. И слушатели, и зрители.
Вот видите, ничего не меняется. Прошло 2 месяца, как будто и не прошло.
Ну да.
Мы так в том же составе сидим, улыбаемся друг к другу.
Ну, тот, кто видит, нас видит, что мы меняемся. Да.
Да, думаете? За 2 месяца мы сильно изменились. Страна-то, может, изменилась, а мы-то те же. Просто нас меньше становится. Вот
ну,
что
да.
Обидно.
Да.
Ну, давайте начнем с культурных шоков. Вот культурные шоки Гарри Бардина, связанные и с какими-то событиями культурными, и с событиями политическими. Зачем вот вы наблюдали последнее время, и что на вас произвело такое вот эмоционально сильное впечатление?
Эмоционально сильное, конечно, это то, что собираются менять Конституцию. И собираются менять ее гарант Конституции. Тот, который должен ее оберегать, и который давал клятву, кладя свою короткопалую руку на нашу Конституцию, и клялся в том, что он ее не изменит. Он преступил закон. Он преступник, по сути. Он нарушил Конституцию. Причем я не согласен с тем, что, когда говорят, она устарела. Что значит устарела? Ребят, вы просто ее не исполняли. Потому что там записаны права, обязанности, там записаны разделение властей, там записаны независимые суды, независимые средства массовой информации. За эти годы у нас журналисты, это стало одна из самых опасных профессий. Сколько поубивали. Что происходит с судами, которые не... Ну, когда обращается ваша честь, я удивляюсь всегда. Потому что ваша нечисть. Нужно обращаться так к судьям сегодня. Что они творят, какая бесовщина идет в судах. И это все неисполнение Конституции. И когда неисполнение Конституции властью достигает апогея, они решают не менять власть, а менять Конституцию под себя. И для меня это положение... Я понимаю, что ждать, чтобы власть изменила конструкцию власти, это наивно. Это так же наивно, как говорить хирургу, чтобы он сделал сам на себе операцию, да еще под общим наркозом. Это невозможно. Поэтому я как-то в ближайшей перспективе улучшения не жду. Вот это главный шок.
А вот та самая рабочая группа по изменению Конституции, состав ее вас не удивил?
Ну как, меня это тенденция Путина, потому что, ну как бы по своей профессии, он должен войти в доверие, он вошел, потом работа под прикрытием КГБ, потом легенда это поднятие России с колен. Я не помню, чтобы Россия стояла последние 90-е годы на коленях. Я помню шествие в Москве, когда было больше миллиона за отмену 6-й статьи Конституции.
Это 89-й год,
да.
По-моему.
Мы не ползли на коленях. Мы шли вертикально. У нас на коленях только мусульмане, и только когда молятся. Кого он собирался поднимать с колен? Он сейчас наоборот... Он ставит на колени. Ну, может, в дзюдо так полагается, но я, честно говоря, ни в Камасутре, ни в дзюдо не наблюдаю такого явления. То, что перебрал он в том, что с колен неосторожное движение, и мы опять на коленях, по его вине, потому что права наши не соблюдаются. И в этом я вижу... А последнее, то, что должно входить, это нужно людей вербовать. И вот завербовали сначала. Ну, это было просто «Единую Россию». Те, кто самые алчные и самые хитрые, они, значит, пошли во власть, пошли в партию. Потом этого показалось недостаточным. Завербовали общий национальный российский фронт, да, и люди, которые менее алчные, но тоже завербованы. А теперь, наконец, удалось завербовать элиту, потому что все люди знакомые, неважно в какой области, но они будут вершить нашу жизнь на перспективу. То есть они будут писать заново Конституцию. Я не думаю, что они будут писать.
Они будут одобрять ее.
Они будут одобрять. Это тот одобрямс, который придумал, кажется, Миша Мишин, да? Угу. Тот одобрямс, который вошел в нашу жизнь, и как бы я вижу уже восторги, слышу, да, по радио. Восторги.
Коллектив как, «Урал, как, вагон, да, завода» да, с воодушевлением воспринял.
Воспринял, да, да. И вот всех расстрелять, как бешеных собак, да? В этом одобрямся, я вижу, что случился слом. Слом на толпу. Толпу, которая, не думая, не размышляя, готова принять любую несправедливость, не понимая, что эта несправедливость коснется их, их детей, их внуков. Это перспектива нашей страны. О чем вы думаете, ребята? Куда мы идем? Ведь в данном случае я всегда понимал, что концепции, а в принципе режиссура – это концептуальность мышления. Вот концептуальности мне всегда не хватало. Была тактика. Тактика по защите власти, тактика по защите себя, это Росгвардия и прочее, которая приравнена почти к нашему всему войску Министерства обороны. Вот это была тактика. А концепция, куда идем, куда мы вырулим, этого не было никогда. И в этом смысле меня они не удивляют. Они все делают на защиту себя.
По поводу стратегии и ответа на вопрос, куда мы идем, может быть, это многие об этом говорят, может быть, в основной закон, в Конституцию вернется статья об утверждении единой государственной идеологии, которая, собственно, все поставит на свои места.
Ну да. Я думаю, это, скорее всего, патриотизм, да? Но, на мой взгляд, сегодня это ложь. Ложь. Нас кормят ложью в течение 20 лет. Нам обещают сохранить Конституцию, не сохраняют. Нам обещают права и свободы, потом запрещают. Это все сплошная ложь. И то, что как мы ведем себя на международной арене, это тоже ложь. Я понял вдруг, где лучше всего жить, когда говорят в России. Хорошо там, где нас нет. Значит, на Украине. Устами Путина. Нас там нет. Значит, там и хорошо. Ну, что и говорить.
А, да. Гарри, а вы с кем-нибудь общались или общаетесь из тех людей, которые вот вынуждены либо играть роль статистов на этом празднике путинской демократии, да. Либо которые, именно понимая, что их используют, вынуждены эту роль исполнять. Вот вы с ними общались, с кем-то?
К сожалению, да.
Ну, вот расскажите, что говорят.
Я не могу называть
их имена. Нет, я не надо имена. Я хочу понять логику.
Я об этом с ними не говорю.
А, то есть это как бы это такая тема, которая не обсуждается.
Да, то есть я понимаю, ну, как бы они прижаты. Они прижаты, потому что они, у них есть дело, и за это дело они болеют. И я не оправдываю их, потому что компромисс должен иметь предел. До какого-то момента можно идти на согласование с властью, но где-то надо остановиться, потому что дальше идет некролог, или он будет хорош, или он будет плох. Дальше нужно заботиться о своей, ну, как бы, порядочности. И в этом смысле я их не оправдываю, но я понимаю побудительные мотивы, по которым они вошли в эти завербованные 150 человек, да? А это элита.
Но тут завербованные 150 или сколько там их, да. Которые в Национальном фронте, которые в этих во всяких комитетах поддержки нынешней власти, в общественных советах во многих. Но с другой стороны, Черт его знает. Я вот смотрю там на Александра Николаевича Сокурова, который тоже вхож, что называется, пока еще. Пока еще двери перед ним не закрыли, хотя каждый раз он рискует. И я вижу, с какой настойчивостью, последовательностью он сопротивляется внутренне, не соблюдает эти правила, открыто говорит о том, что его волнует. Если в этом смысл, не знаю. Но, может быть, это тоже вот...
Ну, и Коля Сванидзе тоже...
Понятно. Нет, то, что касается Совета по правам человека, там масса, много, не скажу, что масса, но много порядочных и сильных людей, которых тоже без конца обвиняют в таком вот сотрудничестве, в коллаборационизме.
Да, я понимаю.
Что такое коллаборационизм сегодня? Вот эта граница где?
Она для каждого проходит внутри себя. Тут нельзя дать какие-то рекомендации, до чего-то можно дойти, а дальше все, дальше запрет. У каждого свой кодекс чести.
В советское время вообще эта тема была, обсуждалась в интеллигентских кругах?
Ну, конечно, потому что кухонные сборы – это разговоры одни, это как бы интеллигенция, которая выпускала пар на кухне, потом они шли в свои НИИ. Они вступали в партию, они получали зафлабов и прочее, и двигались по служебной лестнице, иначе правила игры были бы нарушены. И там трудно сказать, что ж ты делаешь, да, что ж ты сам себя продаешь. Но если бы они не вступали в партию, они бы не реализовались. И тут как бы судить их... трудно.
Давайте тогда напомним условия существования в культурном пространстве, условия с жизни и работы советского художника с большой буквы «Х».
Да.
Я имею в виду, естественно, режиссеров и руководителей.
Мы вернулись к тому изначально.
Вот как это было? Ведь в конце концов, вот сейчас вот смотрят или слушают молодые люди нас, думают, а чего вы говорите? Вы же работали, вам никто не запрещал работать. Какая у вас фильмография, Гарри Яковлевич Бардин, отличные мультфильмы, которые умные, глубокие, не изуродованные вроде никакой цензурой. Значит, можно было?
Нет, можно было, но с преодолением, естественно, с преодолением, потому что какие-то сценарии не проходили, какие-то просто, они сказали, что они это кладут на полку, и клали, не пускали на фестивали, это было все. Тем не менее, преодолевали. Вопрос характера и вопрос собственной гибкости позвоночника. А то, что, что говоришь, цензура, все это было.
Ну, ваш случай какой? Вот вы для себя какую тогда линию поведения избрали?
Я делал то, что и сейчас. Делай, что должен, и будь, что будет.
Да? Ну, тогда же не было возможности снимать на частные вложения.
Нет, какие частные?
Был единственный продюсер в этой стране.
Да. Нет, это все... Другое дело, что нужно отдать должное Госкино. Я где-то даже в книжке написал о том, что они меня оценили. И даже когда студия давала вторую категорию моим фильмам, обычно происходит такое, что студия дает первую категорию, а Госкино им говорил: ребят, скромнее, тщательнее, и давала вторую. А у меня было наоборот. Студия, мои коллеги, давали вторую, а Госкино давало первую. Они как-то меня, во всяком случае, уважали, скажем так. И не то, что я был так, у меня звания нет вообще, да, но я не был обласкан за этой властью. Мне не давали ни квартир, ни машин. Это все
за это позволяли работать.
Ну да. И на том спасибо, да.
Но, с другой стороны, мне кажется, что и мультипликация советская, как и советская детская литература, как и советская переводная литература, это все были такие маленькие убежища для людей, которые с помощью вот в этом пространстве имели возможность хоть что-то сказать важное.
Не зря Корней Чуковский ушел в детскую литературу, Маршак ушел в детскую литературу и в переводы. Ну, я помню, у меня было на студии, я снял один фильм, второй, третий. Потом уже оказалось, что я вышел на международный уровень. Это был летучий корабль. И я узнал о том, что фильм был на фестивале в Европе. Об этом я узнал по телевизору. И зарплата моя 120 рублей. И я иду к замдиректора киностудии, а у нас был фамилия его Докучаев. Его уже на жизни нет давно. И он был, работал юристом с 37 по 53 год.
Ну, золотое
да,
время.
Да, да. Ну, само по себе говорит за себя. Да. Когда он волновался, он хватался за задний карман, потому что там был еще когда-то пистолет.
Привычка.
Да, привычка. И он всегда сидел за чистым столом. Ничего там не было, даже газет. И я говорю, не помню, как его имя. Я говорю, ну что же я столько уже фильмов сделал, а все у меня 120. Он говорит, вам не хватает одного фильма. И будем пересматривать. А следующий, это огромная сумма, 160. Угу. Да? И у меня уже ребенок, семья. Я, значит, делаю еще фильм, иду к нему. И я говорю, ну как же так, вот я сделал еще фильм. Вам еще одного фильма не хватает. И тут я разъярился, и, кажется, Николай Ильич, не помню. Я говорю, вы знаете, я сказал то, что думал. Я стою дороже, сказал я. Вышел и хлопнул дверью. Так у него пистолета при себе не было. Он приоткрыл дверь и в открытую дверь сунул свое лицо и сказал, скромнее надо быть, скромнее.
Это просто эпизод для фильма.
Да, скромнее надо быть, скромнее. Ну, вот скромность проклятая, да.
Но часто вы себе позволяли такие демарши? Вообще, какое-то выработанное поведение научите, как общаться с чиновниками. У вас какое было? Чтобы не потерять достоинство,
да,
и чтобы не быть дерьмом, что называется.
Да, да.
Как
я
это сделать?
Ну, держать прямо спину. Помнить, что ты рожден от мамы, папы, что они тобой гордятся, что они следят за твоей жизнью, что они тебя воспитали, и тебе будет стыдно перед ними, если ты сделаешь какую-то пакость, кого-то подсидишь, что ты сделаешь то, что за что потом тебе будет стыдно перед твоим ребенком. Ну, так и жили.
Угу.
Так и жили. В партию не вступал. Вот. И когда мне в свое время, я был с Федором Савельевичем покойным в фестивале Торонто.
Хитруком.
Хитруком, да. И мы обратно летим в самолете. Он говорит, Гарри, давайте я вам дам рекомендацию в партии. Я говорю, Федор Савельевич, а зачем? Ну, надо подправить вашу инвалидность. То, что я еврей.
Mm-hmm.
Я говорю, ну что же я...
Считалось инвалидностью?
Ну да, пятый пункт. Я говорю, и что же я, из одной инвалидности в другую? Он меня жутко обиделся. Но так я и не вступал. Ну, я не видел в этом необходимости, потому что не разделял всего того.
Ну, а когда, что называется, накатывало совсем отчаяние, что делать? Ведь были же периоды наверняка. Это сейчас все так со смехом вспоминается. А тогда же были периоды,
ну,
когда...
Было, конечно.
Тяжело.
Конечно, было тяжело. Но сейчас не хочется. У меня как-то память удобно устроена.
А я спрашиваю...
Она закрывает.
А я спрашиваю для того, чтобы... Как-то же вы же ветеран сопротивления. Давайте, как будто вот сейчас перед нами пионеры.
Да, ветеран. Я по этому поводу с горечью думаю о предстоящей нашем торжестве, да, 75-летии, когда тот же президент и тот же Дмитрий Медведев, который только что говорил, что он доволен собой.
Да,
это видно по его пластике. Это у него пластика, пластмасса советского пупса, если помнишь, да? Вот. И он, расставив широко ноги, вот
ножки.
Так вот, ножки, да. И когда они говорили, что вот надо ветеранам помочь, 20 лет они трындели одно и то же, строя себе виллы, дворцы, покупая яхты, А в это время те подыхали в каких-то неотопленных бараках, доживая свой век. И если сегодня говорить о ветеранах, то это им должно быть 95. Да? 95 лет. При средней длительности жизни мужской 66. Значит, на кого рассчитаны эти все словословия? Кому вы...
75 тысяч он вчера пообещал каждому ветерану и 50 тысяч труженику, ветерану тыла.
Ну, ветеран тыла, они, может, подольше проживают, а те, кто были на передовой, те уж давно нет на свете.
Красивая цифра, действительно, да, как они придумали. Да, ну, 75 лет, 75 тысяч.
Да, да, да? Красиво. Красиво, но при этом их осталось, наверное, на пальцах пересчитать можно, сколько их осталось. Древние. И то, что в течение 20 лет ничего практически не было сделано, и когда показывали эти трущобы, в которые жили одинокие старики, без воды в доме, без парового отопления. Ну, как это так? Ну, как это так? И после этого гнать по брусчатке Красной площади эти здоровые дуры, эти ракеты и гордиться своей мощью. Вы гордиться не мощью должны, а той помощью, которую оказали вот этим славным старикам. Но этого нет.
Ну, сейчас вообще тяжелый в этом смысле год настал. Я вот прочитала, что буквально уже чуть ли не с 20 января уже начнут перекрывать улицы для репетиции парада, и что готовится что-то такое беспрецедентное по своему масштабу торжество всемирное, такая всемирная победа. Даже не могу вспомнить. Может быть, вы вспомните, когда этот праздник превратился вот в то, что он сегодня представляет?
Ну, это скрепа. Это вот в течение последних 10 лет они решили искать, чем гордиться. Чем гордиться? Значит, 28 панфиловцев откинули.
Значит, это их возродили миф. Обратно. Да. Да,
да, да, да, миф. Еще чего-то. Мы искали, мы цепляемся за то, человек должен чем-то гордиться. Он может гордиться родителями, своим городом, да, деревней. Но когда гордятся тем, чем, что им не принадлежит, это, кажется, Леонид Радзиховский написал, что это не ваша победа, это победа наших дедов и отцов. А что вы, какое вы имеете к этому отношение? Что вы своими медалями трясете и этими здоровыми дурами по брусчатке? Грозите кому? И это можем повторить. Что мы можем повторить? 40 миллионов убитых можем повторить, своих, да? Это такая глупость, такая, ну, уже пропаганда, которая доведена до идиотизма.
Это Гарри Бардин, напомню нашим слушателям, а также не сказала я вам средства связи. Конечно же, просто вижу, что мелькают передо мной какие-то реплики и вопросы, поэтому подскажу вам, что есть СМС, плюс 7985-970-4545, и, конечно же, есть чат в Ютьюбе, работает наш видеоканал, где на нас можно посмотреть. А сейчас новости.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Здесь, напомню, в студии «Эхо Москвы» Гарри Бардин, наш сегодняшний гость. Меня зовут Ксения Ларина. Мы смотрим на ваши вопросы, которые приходят по разным источникам, СМС и, естественно, в чате YouTube. Здесь очень много вопросов, Гарри Яковлевич, по поводу возможного продолжения ваших знаменитых мультфильмов, ставших культовыми. А сегодня достаточно модная история, такие как бы ремейки, продолжения,
да,
новая
приквел,
жизнь.
Приквел, да.
Да, сейчас, тем более, если говорить про мультфильмы, мы, по-моему, эту тему касались с вами в прошлый раз, но, тем не менее, это было и «Ну, погоди», объявили, что будет,
ну, да,
продолжение,
да,
только,
да,
«Волк не будет курить».
А-а-а.
Сказали, что не будет курить.
Ширяться
курить
будет.
Запрещено.
Нет,
запрещено. Все запрещено.
Какой ужас, да.
Да? Нельзя курить, плевать на мостовую.
Ага, понятно. И стоять с одиночным пикетом он не будет. Возле себя.
Нет, конечно.
Ну,
да. Ну, естественно, вот мы следим за тем, как выходят новые серии «Простоквашино», которые так пытался отбить Эдуард Успенский еще при жизни. Был так оскорблен тем, что это сделали без него, без его разрешения. сопротивление, даже с его сопротивлением.
Ну, понятно.
Но, тем не менее, вот это все как бы параллельная история продолжается. У вас были такие идеи продолжить что-нибудь?
Нет, у меня идея возникла у Алексея Учителя, так. Как ни странно. Он решил...
Он вам предложил?
Нет, он не предложил, он даже не позвонил, хотя телефон у него есть в книжке. Но я узнал случайно в интернете, что Полина Гагарина и Света Ходченко будет сниматься в игровом фильме «Летучий корабль» по произведению потрясающего режиссера Гарри Барни. А что же вы потрясающего мне позвонили, Алексей Учитель? И вот так...
А так можно вообще?
Ну, я по произведениям Алексея Учителя, я пластилиновые фильмы делать не буду.
Они уже сделаны.
Во всем случае, я бы ему позвонил, если бы я был его фанатом. Но я не его фанат. Нет, я не буду делать предложение, потому что, ну, во-первых, я считаю, что это неправильная концепция союзмультфильма, потому что ищите свои смыслы. Ищите то, что сегодня подпитывает, то, что сегодня должно быть рождено. Рождено, ну, это, не знаю, в головах сценаристов, режиссеров, то, что отвечает сегодняшнему времени, и не пытайтесь на чужом успехе влезть на Олимп. Потому что это плохая затея. Плохая затея. Ребята, каждому времени свои вот те достижения. И не надо пытаться повторить их. Это к хорошему не приводит. Это всегда будет сравниваться.
Ну, вы же понимаете, от чего это делается? Все от того же. От того, что нет никаких скреп. Ищут какие-то, действительно, то, что объединяет и культурные коды новые. А их нету. Их нету. Поэтому мы каждый праздник, каждый выходной имеем набор советского кино по телевидению, да. От которого уже не знаешь уже куда деваться. Да?
Да.
Уже внуки уже все наизусть это знают. И не то, что там дети. Но от того имеем очень неталантливые попытки продолжить там «Ирония судьбы 2», «Кавказская пленница 5» и прочее, «Карнавальная ночь». Все это ну просто убого. Но это связано именно с отсутствием какой-то внятной художественной идеи. Это время такое?
Время.
Или что
это
значит?
Время такое. Время, которое его нужно как-то отражать. Да? Или отразить его в полной мере не дает министр культуры, который направляет все это в русло восхваления нашего прошлого, нашего сегодняшнего и, естественно, будущего. Да? Поэтому, как бы, кто выламывается из этого, тот не попадает в тренд, тот не попадает на экран. Тому закрыт путь к какому-то успешному продвижению своего фильма. Я хоть чуть не сказал продукт. Вот, поэтому продукты испорченные. Они передержанные, эти продукты, не свежие. Вот и появляется осетрина второй свежести.
А когда было самое свободное время для творчества в нашей стране? Когда вот можно было...
Я думаю, что это все-таки была оттепель. Была оттепель.
Вы имеете в виду 60-е?
Да, конечно. Когда почувствовалось какое-то дуновение перемен. И потом, с приходом Горбачева, когда...
Перестройка.
Ну, да, но получилось так, что старикам вроде не было о чем сказать. И они замолчали. Потому что они не переварили это время. А молодые, которые пришли... Они стали на потребу, на рынок, потому что вошел в рынок, и тогда пошло кооперативное кино, которое никто не видел, когда пожарники с Мосфильма могли снять фильм, костюмеры снимали, кто ни попадя.
Такие комедии-однодневки.
Да, это все было так. Потом это более-менее выровнялось, появились более серьезные фильмы, появился Звягинцев, появились Попадревский, Хлебников и мой сын, кстати.
Павел Бардин.
Да.
Постойте, не хочу вернуться к 90-м годам. А Балабанов? Это же то самое. Но все равно это кино.
Это кино, безусловно.
Да.
Я не поклонник его фильма «Брат».
Рогожкин.
Рогожкин, да.
Ну, там да. Было много.
Да.
Мамин.
Мамин. Где он?
В Америке.
В Америке.
Юра, привет вам, если вы нас слышите.
Да. мне жаль, потому что он смолк. Я помню, первое впечатление, это когда...
«Окно в Париж».
Нет. Нет.
«Бакенбарды».
Нет. Самое первое.
«Фонтан». «Нептун».
Нет.
«Фонтан».
Нет. «Праздник Нептуна».
«Праздник Нептуна».
«Праздник Нептуна», да.
Да.
Я свалился со стула от смеха. Это было так блистательно и так давало такую надежду, что у нас появился замечательный камереограф в стране, который так тонко чувствует и время, и людей, и юмор. И это было блистательно. Потом был «Фонтан», «Окно в Париж», который был более гражданственный. Я помню, какой потрясающий монолог Сережи Дрейдена, моего любимого актера.
«Окно в Париж».
«Окно в Париж». Когда он говорил с детьми, говорил о серьезных вещах. И это было еще приправлено гражданской позицией самого режиссера Мамина. К сожалению, его нет. Нет, я недавно увидел Манского Виталика, он приезжал, брал у меня интервью для «Настоящего времени». Они расползаются, их выдавливают. Они неугодны, они не нужны. Те, кто с прямой спиной. Они не нужны. Такое время.
Здесь интересная реплика, которую я все-таки прочту, пишет слушатель из Свердловской области. Эту власть сделали вы, развалив советскую.
Я даже.
Ну, в смысле, не вы, но те, которые вот сейчас ругают власть, которые развалили. Вот путинскую, она, это вы виноваты, что она пришла, потому что вы советскую-то развалили, и вот дождались вот этой.
Ну, вот это мы делали с тобой на деньги Госдепа.
И продолжаем.
И продолжаем это делать, да. Ну, чушь собачья, извините, пишущий.
Товарищ Гусев его зовут.
Да. Вот гусь лапчатый. Я хочу сказать, дело в том, что вот этот вот... бред, когда Америка развалила Россию. Да, ребята, она дошла до своего края. Коммунистический режим дошел, он исчерпал себя. И дальше тишина. Потому что когда у нас не было, у нас было лекарство на 2 недели для больных, Гайдар собирал, да, Егор Гайдар, когда у нас казна была пуста. Казна была, потому что как бы там Зюганов не изгалялся, а что вот коммунисты вперед. Да? Нет, они исчерпали себя. Ну, Римская империя исчерпала себя. Еще какие-то. Это исторически так, что это не могло, это искусственно созданное образование.
То есть все сгнило уже само к этому времени.
Да. Оно скончалось естественным путем, советская власть. Как только дали свободу, как только была возможность говорить внятно, все, на этом все кончится. Как только будет гласность в России, развалится и эта власть. Как только дадут возможность высказаться, она развалится. И никакой единый общенародный фронт, побоище, не знаю что, ничто не поможет. Тогда люди обретут голос.
Мы как раз вспоминали, вот буквально позавчера в нашем эфире был Олег Ирианович Басилашвили.
Да, я слушал его, да. Я его очень люблю.
И как раз вспоминали тоже и то время перестроечное, такое романтическое, когда в политику совершенно осознанно пошли люди, которые к политике не имели никакого отношения. Да. Литераторы, поэты, писатели, артисты, художники. Это с чем связано?
Это связано с тем, что люди обрели достоинство. Ну, взять героя социалистического труда, Колю Травкина, с которым мы в друзьях на Фейсбуке. Я каждый раз я читаю его все комментарии, блестящий, остроумный, остро чувствующий время и свой народ. Ну вот пришел такой Николай Травкин, он был там тоже блестящий.
Да. Да. Чем отличается приход тогда интеллигенции во власть от сегодняшних участия интеллигенции во власти? Они скажут вам, почему вот вы меня осуждаете, что я тут сижу вот, на разных государственных обсуждениях, да?
Это псевдоинтеллигенция.
Или псевдоучастие.
Псевдоучастие. Это псевдоинтеллигенция, потому что... Ну, я не могу представить себе, сесть рядом, дальше я не буду называть фамилии депутатов, с которыми я бы не сел рядом. Ну как? Просто мне это в голову не приходит. Человек, ну, думаю, они настолько себя опозорили в глазах людей думающих, что к ним серьезно относиться невозможно. Сейчас будет Госсовет. Что это такое, никто не знает.
Ну, типа политбюро какое-то.
Политбюро.
Да. Все мы проходили. Это все та же самая, только в профиль.
Да, да. Да?
Ну, КНР, без шестой статьи
КНДР,
да. Казахстан. Вообще, вот еще одна мысль, дайте покоя.
Ну, давай.
А как же получается, что можно построить вот такого же монстра, но только без шестой статьи Конституции, да, без однопартийной системы, да, без утверждения государственной идеологии, с статьями в Конституции, которые дают свободу слова и свободу творчества, а на деле это опять автомат Калашникова. Как это получается?
Там не будет свободы слова в новой Конституции, я тебе гарантирую.
То есть там они какие-то
они подмахнут
оговорки.
То, что им подложат, они подмахнут. Подпишут, потому что не будут они обсуждать. Ну, кто они будут? Кто они будут? Ну, спортсмены могут обсуждать допинг. Там, я не знаю, режиссеры цену пленки, но не всеобъемлющую конституцию. Это же ну, как кухарка может руководить государством. Было такое заблуждение у Ленина, да? Сейчас заблуждение у Путина, что любой человек может написать конституцию. Нет. Юрист, причем порядочный человек, еще и это нужно присовокупить.
Ну, постойте, а как же общественное обсуждение? А народ, который должен принимать участие? Он же обсуждал и Сталинскую конституцию, и Брежневскую конституцию. Эту конституцию одобрит.
Я народу не очень доверяю. Вот позвонил Гусев, народ, обвинил нас в развале Советского Союза. Ну, не думающий народ, не думающий.
Есть разочарование какое-то у вас?
Есть. Потому что, ну вот, это мой зритель. Я для него делал свой фильм. Я рассчитывал на понимание. Не на одобрямся, а на понимание. Что он будет чувствовать в этом месте, в этой секунде, то, что чувствовал я, когда это делал. Если он доходит, этот фильм, до него, это мой зритель, это мой человек. Но, к сожалению, сейчас жизнь пошла по приколу. Потому что если он индифферентен к политике, значит, его интересуют приколы.
Поржать.
Вот ржачка. Чего ради? Ну, прочитай ты хотя бы ну что-нибудь. В комментариях, в Фейсбуке. Что происходит? У тебя отпадет всякое желание ржать.
Это у вас претензия к молодому поколению или к старшему тоже?
Нет, к среднему поколению. Молодое, к счастью, оно выравнивается.
Да, вот то, что, мы это видим.
Да, то, что ну, все происходит у нас точно наоборот. Значит, мы должны соблюдать Конституцию, мы ее не соблюли. Я помню образ такой, лиса и виноград, если помнишь, да?
Да.
Когда не дотянулась лиса до винограда, сказал, что да, он незрелый. Кислый. Так и мы до Конституции. Не дотянулись, отказались. И так же происходит эти летние беспорядки. По сути, полиция устроила беспорядки в Москве. И вместо того, чтобы судить этих болванов в скафандрах, судили умных, интеллигентных, перспективных молодых людей. Им дали сроки. Еще и кому-то не дали, дадут. Но все наоборот. Ведь это наше завтра, ведь на это нам нужно строить наше будущее, на людей умных. Ведь ужас в том, что они уезжают из страны, они понимают, что у них нет перспективы для их ума и таланта. Вот, я уже не говорю о 22 миллионах живущих за чертой бедности. Я не говорю о том, что постоянные и на вашем радио объявления нужны, сборы денег больной девочке, мальчику. Как это так? Страна, которая извергает нефть и газ, не может помочь вот этим несчастным родителям, которые убиваются и ищут, судорожно ищут деньги. А верхушка жируется. Как-то так.
Ну вот горячие бесплатные обеды. Обещал ну, да. наш президент.
Да, хорошо. Пригожин будет делать. Угу, понятно.
Эту кашу мы знаем.
Да, да. Из топора.
А, наверное, еще один вопрос задам, все-таки хороший вопрос. Максим спрашивает, не считаете ли вы, что сейчас в России начинается благоприятное время для творчества между строк, и способен ли сегодняшний зритель между строк воспринимать? Хороший вопрос.
Ну, думаю, что да. Когда уходит в подполье подлинное, то возникает Эзопов язык. И Эзопов язык рождал замечательные иногда вещи.
В том числе и ваши мультфильмы.
Ну, в какой-то степени, да. Да, о себе не будем. Вот. Но то, что Жванецкий – это порождение Эзопова языка, ну, замечательно. Райкин был главным. Но он был ледоколом этого жанра.
Казалось бы, ничего крамольного не говорил.
Не говорил.
Но интонация...
Интонация, она была узнаваема.
Или да. паузы, когда он смотрел да, да, в зал. Да, это было, конечно... Но мне вторая часть вопроса тоже нравится. Готовы ли сегодня, вот мы про публику говорили, про ваше разочарование, про зрителей, которые, от которого вы ждали всегда понимания и да. получали его. Вы уверены, что сегодня вас поймут?
Я надеюсь.
Да?
Я надеюсь.
Песочница когда появится?
Ну, я надеюсь, весной закончатся съемки.
«Песочница» – это новый мультфильм да. Гарри Бардина, о котором мы уже в прошлый раз упоминали. Объявляли сбор средств на краудфандинге на платформе. Ну, что-то собрали, да?
Нет, ну, тот, кто слушает, денег не имеет.
Наши?
Ваши.
Да? А ну, пусть передадут тем, кто имеет.
Все уже, там закончится сбор, но, ну, ладно, и ничего.
Но работа идет.
Работа идет, не будем огрузить.
Хорошо. У нас завершается сегодняшний эфир песней. Гарри Яковлевич сам ее выбрал, потому что позапрошлый раз я ставлю все время свою любимую арию «На птичьем дворе», гимн птичьего двора, обожаю просто про уток и кур. А сейчас у нас будет «Летучий корабль» как раз.
Да,
это что за вещь?
Это новая. Называется «Мечта». Ах, если бы сбылась моя мечта. Там и я пою.
А, правда?
Да, ну, в роли царя.
Отлично, давайте.
Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыка, муж работящий, вот оно счастье. Нет его слаще. Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда? Ах, если бы мечта была, какая жизнь тогда?
Я без поддержки, как-нибудь замуж, лишь бы забаву выгодно замуж. Там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье. Зять мой полкаша, ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы. Тогда, если бы мечта была, какая жизнь тогда бы началась?
Я Казанова, рядом забава, новые земли, новая слава, новые деньги, новые связи. Вот оно счастье,
грязи без грязи.
Ох, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда. Какая жизнь тогда бы начала.
Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, и ребятишек доме орава. Вот оно счастье, правда, забава.
А если бы не жизнь была бы песня,
а если бы не жизнь была бы песня,
а если бы не жизнь была бы песня.